Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И в программе этого часа вначале вы услышите очередную передачу из радиоцикла «Любимые русские песни XX века» с Дмитрием Шведом. Его к нам в студию приглашает директор нашей радиостанции Евгений Никифоров. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко посвящает ее теме образовательной акции «Час кода», которая, по ее мнению, подготавливает почву для киборгизации образования и внедрения идей трансгуманизма. Так что давайте послушаем и вместе разберемся в опасностях, которые таит в себе так называемая единая образовательная акция «Час кода». Ну а завершит эту программу несколько нетрадиционно. Обычно мы начинаем с чтения и краткого объяснения Святого Богослужебного Евангелия грядущего дня, то есть пятницы, второй седмицы по Пятидесятнице. Но сегодня она стоит в конце этого часа, как своеобразный мостик к началу прямого эфира в 21 час по московскому времени.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега. Но ты мне улица родная, и в непогоду дорога.
Лучшие русские песни 20 века с Дмитрием Шведом.
Подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Когда на улице заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять. Туза заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц разных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вновь программа «Лучшие русские песни 20 века» в исполнении Дмитрия Шведа представляет вам это грандиозное, изумительное наследие русского мелоса, русской песни 20 века. Это песня, которую не нужно представлять. Ее знают все. Может, и фильм уже немногие смотрели, все-таки фильм старинный, а вот старшее поколение все его смотрели, «Весна на Заречной улице». Ну и песня называется «Когда весьма придет, не знаю». Это Алексей Фатьянов и Борис Макроусов. Песня знаменитая. Вот об этой песне что бы вы могли рассказать нам?
Мне по роду своей деятельности, вот, так сказать, концертной, очень часто приходится выступать в военных частях. Ну, и там на Урале, на севере, ну, и в Подмосковье тоже. И почти всегда бывает такое время, когда после концерта мужская компания, собираемся для того, чтобы как-то, может быть, отметить или посидеть вместе, пообщаться, потому что когда приезжаешь там в какую-то часть далекую военную, то люди ждут встречи с песней, с музыкой, вот с новыми людьми, вот в частности с артистами, с исполнителями. И я заметил, когда собираемся, беру гитару, всегда в мужской компании хотят петь эту песню. Всегда поют. Не знаю, что такое происходит. Но один куплет, там есть один куплет, второй, который не поют.
Какой-то, интересно.
Про здание райкома. Про здание райкома не поют.
Помните, сейчас его наизусть, нет?
Честно говоря, нет. Но однажды был такой случай, когда один, значит, из собравшихся сказал: так, ребята, слова из песни не выкинешь. Вот там был еще один куплет. И пропел этот куплет.
Вот удивительно, как мы прощаем все эти райкомовские, обкомовские и вообще коммунистические тирании, которые были. Это часть жизни. Народ как-то жил, не особенно вникая часто в эту идеологию. Ну, подвергаюсь, конечно, притеснениям. Но вот эта песня, это же песня послевоенная. Она с гигантским ощущением внутренней свободы. Какого-то действительно весны. Как весна, как освобождение после долгой спячки. И тут и любовь, и чувство любовное, откровенное. Там не про любовь к райкому и его секретарю, да, написано. А это исповедная чудесная песня. О чем она больше? О весне или любви?
Ну, о любви, конечно. Где любовь, там и весна. Или наоборот, где весна, там и любовь. Особенно, когда человек молод и готов к этому чувству и стремится. Но я думаю, что эта песня все-таки еще, ну, и о родном доме, о родной улице. Не случайно вот там поется, что ты стала самой главной, родная улица моя, для меня. А но там же еще поется о мартеновских печах. С таким чувством вообще гордости. Это вообще удивительно. Вот состояние русского человека в то время. Сейчас многие пытаются в то время сказать о том, что оно было слишком примитивное, где-то даже страшное, некоторые говорят. Ну, я имею в виду.
Это и было.
Да. Было, это было, на самом деле. Но в то же время было какое-то невероятное величие духа и необыкновенная преданность и любовь к родине. Ну, и в широком смысле этого слова, но главное вот к тому месту, где ты родился, где прошло твое детство, юность, молодость. Мне это очень близко, я скажу честно и откровенно, потому что я в детстве своем жил в небольшом городке Рязани, на такой же, может быть, улице небольшой. Почти каждое лето ездил еще в Рязанскую область к бабушке, еще жил в деревне. И вот это все мне не важно, это о городской улице поется или о деревенской. Вот все вот как кино проходит перед глазами, как кинопленка, все эти кадры. И я понимаю, что что-то нами утеряно безвозвратно, то, что было в то время.
Я думаю, это цельность жизни.
Да.
Вот очень хорошо вы сказали. Из песни слова не выкинешь.
Да.
Это... Вот цельное существование человека и у Мартена своего, и на, там на кране каком-то, и с парткомом там где-нибудь на центральной площади. Всюду вот, присутствовали. Но это вот были части нашей жизни. Как мы можем о ней петь, если ее реальная окружающая среда не будет представлена? О чем мы тогда? Просто так? Брычание вообще «Baby, I love you»?
да? Вот этим можно закончить, да? Вот так, baby, I love you, и все. Некоторые западные песни, вот они из этого всего и состоят. А здесь действительно как картина. Но недаром же это все-таки фильм. Знаменитейший фильм. Фильм. Классика нашего кинематографа. Ну вот очень хорошо, мы перейдем как раз к другой песне, которую я очень хотел бы, чтобы вы спели. Это песня Чуркина и Соловьева-Седова. Все ее тоже очень хорошо знают, поэтому я не буду сразу не говорить. Давайте сразу же послушаем хорошо. Ее.
Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы вы ни встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Песня летит над Невой, засыпает город дорогой. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград.
Да, Дмитрий, это... Песня называется «Вечерняя песня» Соловьева-Седова и Чуркина. Ой, Боже, столько чувств сразу вызывает. Вот, мне кажется, это вообще какой-то шедевр музыкальный.
Ну, Соловьев-Седой – это гений песенный. Это один из выдающихся композиторов. Я вам расскажу случай. Как-то был концерт в Колонном зале Дома Союзов. Сборный концерт, оркестр на сцене и разные композиторы присутствовали при этом, исполнялись их произведения. Вот. Ну, и там спор разгорелся за кулисами между композиторами. Ну, скажем, кто любимее народом, кто популярнее народом. Вот. Ну, и выиграл Соловьев-Седой, потому что таких оваций не получил никто. Только он после своего выступления, он сидел так, еще аккомпанировал за роялем своей песни. Ну, конечно, вот ему удавалось написать мелодии потрясающие.
А как это? Это дар мелодический? Это просто или сложно? Как вы считаете? Чисто музыкально, профессионально?
Композиторское сочинение. Я вообще считаю, что для этого надо обладать двумя качествами. Ну, может быть, тремя, но, во всяком случае, двумя самыми главными. Это надо быть одаренным от природы, талантливым человеком, умеющим написать, вот, создать такие мелодии, умеющим вот вызвать в себе такие чувства, которые рождают такие мелодии. Это первое. И второе, это, конечно, надо быть профессионалом, надо иметь образование музыкальное. Все они практически имели не просто образование на уровне музыкальной школы по классу фортепиано или аккордеона, а все закончили консерватории, на минуточку.
Композиторское.
Да, зрение. Конечно, конечно, да. И знание определенных приемов, определенных законов, плюс еще талант. Да, и плюс время. Было время особое. В то время музыка лилась вообще через край, вот такая замечательная музыка. Сейчас, к сожалению, увы, вот, ну, пытаются сделать подобные, создать мелодии. Кто-то, в общем-то, пытается. Хотя, к сожалению, не получается. Хотя, к сожалению, многие даже пытаются как-то вот музыку-то писать, мелодику американскую используют почему-то. Ну, зачем? Ну, у нас такая богатейшая культура музыкальная. Ну, уж не в пример Америки. Но это дань моде.
Не знаю, дальней моде, потому что, скорее всего, это...
Бизнес, может быть.
Это плохой бизнес.
Ну да.
Прямо
да.
Скажу, потому что вот наши слушатели проголосуют, я думаю, если бы мы сейчас вот устроили голосование, проголосовали бы за эту песню, потому что она прямо... Вот музыка такая же странная вещь. Это то, что касается прямо сердца, прямо души. И здесь и опасности есть. И поэтому вот этот мелос... Даже итальянский мелос, да, французский, англосаксонский, американский, о котором мы сейчас сказали. Да, это хорошие песни, под них поплясать иногда здорово, безусловно. Но вот так, как русский мелос, это не трогает душу. Поэтому я думаю, что здесь ошибка продюсера, заблуждение некоторое наших композиторов, которые считают, вот, наверное, молодежи, да. Вот это понравится. То есть они конструируют образ какой-то вообще себе, так сказать, абстрактной молодежи, нереально, они ее не знают. Они душу русскую не прочувствовали. Не то, что какой-то тоже, опять, а конкретных сейчас живущих молодых или среднего возраста, или пожилых людей. Мне кажется, что Соловьев Седой, это вот из тех высочайших профессионалов, который вот так пропел. Это же не идеологическое, хотя слова там, видите, город трудовой, так сказать, все. Но, а действительно, люди-то трудятся. Они живут, это цельная жизнь проходит на брегах, в данном случае Невы, да, слова-то какие замечательные. А потом, знаете, я подумал, что это такое христианское сочинение, там же любовь к людям, с кем вместе работаешь, друзьям, с кем живешь рядом, да. Удивительное явление, этот Соловьев Седой. Вот вы не знаете, кстати, что раньше здесь появилось, мелодия или вот песня, текст Чуркина?
Я не знаю, к сожалению. Но обычно, конечно, композиторы многие писали на слова музыку. А было такое, что и вот музыку писали, а потом уже приносили поэту и говорили, слушай, ну напиши вот какие-нибудь хорошие слова под эту мелодию. И было такое.
Я думаю, что эта песня особенно удивительна, потому что если прочесть текст, ну это советские стихи.
Да.
Да? Так. Про трудовой город, там да. Все сказано, Ленинград, слушай, Ленинград, я тебя спою. А Соловьев Седой сделал из этого, ну, гимн человечности, что ли, гимн любви своему любимому городу. И я хотел бы, чтобы мы из Ленинграда перенеслись все же к нам в Москву, здесь тоже есть песни. Я тут попрошу, чтобы вы исполнили песню про Москву, одну из самых моих любимых. Тоже не буду ее сейчас называть, сразу давайте послушаем, а потом все по первым аккордам узнают, конечно, эту песню.
Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я. Я могу под окнами мечтать, я могу, как книги их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня, и заветный свет храня, и волнуя. тоска и маня, они как люди смотрят на меня. Я как в годы прежние опять под окном твоим готов стоять, и на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание с юностью моей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание с юностью моей. Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет.
Ну, тоже песня гениальная, я так считаю. Ну, смотрите, вот мы про Ленинград, да, вечерняя песня Соловья Седова, а здесь Москва. И вот невозможно вот эту песню «Московских окон», невозможно представить, что это пропета про Ленинград. А это чисто московская,
да,
песня.
Да.
Как так получается?
Это любовь, конечно. Вот Тихон Хренников, москвич, ну, я имею в виду, так сказать, большую часть своей жизни провел в Москве. И, кстати, написал ведь еще одну замечательную песню к фильму «Свинарка и пастух». «Познакомила нас, подружила в этот радостный вечер Москва». Вот эта песня известная. Он с любовью написал о Москве, о Соловьев Седой, о своем городе Ленинграде. И они абсолютно разные. Абсолютно.
А вот посмотри, какая интересная вещь. Обе песни написаны, это 50-е годы. Еще вполне советский тоталитаризм. Ну, после войны, как разрядка, после грозы, да? И вдруг какое-то ощущение фантастической свободы и доверчивости. Ты смотришь в эти окна и не думаешь, что там жучки, КГБ каких-то, да? Это вообще не существует создание. Есть ощущение, что кругом друзья. Вот это удивительное ощущение доверия к миру.
Вот я, кстати, об этом хотел сказать еще раньше, когда мы с вами говорили, вот, первую песню прослушали, когда весна придет, не знаю. Я хотел сказать о том, что люди были открыты друг другу. Они были искренни. Люди не лгали друг другу. Чаще всего не были двуличными, а, в общем-то, в то время. Сейчас, ну, такой сложный вопрос, на самом деле. Этих качеств нам, конечно, сейчас не хватает. Которые бы нас объединили. Которые бы дали нам возможность каждый день проживая, чувствовать не только какую-то внутреннюю радость от того, что ты вот живешь на этой земле, от того, что ты общаешься с близкими, пытаешься как-то помочь им, не просто в себя уйти, там, думать только о себе, о своих каких-то проблемах, но помогать ближним, может быть, даже далеким ближним. Когда тебя просят о чем-то, не проходить мимо, так сказать, не отнекиваться, я занят, да, а вот как-то повернуться. Вот мне вообще кажется, что вот эти качества такого братолюбия, дружелюбия, они вообще свойственны русским людям, были всегда.
И вот почему-то это остается форматом только для радио «Радонеж». На других станциях вряд ли тебе этот саундтрек запустит так попросту. Ну, может, там народное радио еще. А так-то совершенно другое. Шлягеры, шлягеры, шлягеры. Ну да, попса какая-то такая. Ну вот почему, почему? А люди как-то так даже стесняются и боятся петь их. Странно.
Ну, почему? Более старшее поколение поет. А молодое поколение, мне такое ощущение, что даже и не знает этих песен.
Ну, вот наша задача, чтобы побольше людей узнало и вспомнило эти песни. Может, бабушки напоют внука, может, дедушки, а может быть, и сами внуки возьмут гитарку и поймут, что вот так они могут наилучшим образом выразить свои юные дружеские чувства. Здесь же про дружбу. Вот идешь по Москве, юности, смотришь, думаешь, а здесь вот друзья, там еще друзья. И ни композитор, ни поэт не стесняется этих своих чувств, вот этих очень глубоких, братских, добрых, дружеских чувств. И хотел бы я закончить песней, которая подведет, наверное, итог всей нашей программе. Эта песня тоже Хренникова написана, замечательно там исполнили, слова Матусовского. Она именно о том, о чем мы с вами говорили, о чудесной сердечной глубине, о чудесном сердечном чувстве, о музыке, о песне, которая, кажется, действительно изливается из сердца. Я не знаю, были ли они праведниками, Хренников или Матусовский, но им простится многое, потому что там чувствуется чистое сердце. Давайте, друзья, послушаем песню, которую мы тоже все знаем, песню в исполнении Дмитрия Шведа «Что так сердце растревожено».
Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну, о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Преграды я пройду дорогой смелою, поднимусь на крылья в синеву, и отныне все, что я не сделаю, светлым именем твоим я назову. Все, что я не сделаю, светлым именем твоим я назову. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране. А когда придет пора цветения. Пусть они тебе расскажут обо мне. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне, что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну, о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну.
Любимые русские песни 20 века с Дмитрием Шведом, ведущий Евгений Никифоров.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами говорить о том, как меняется наша жизнь, и пытаемся понять, как нам относиться к этим изменениям. Мы говорили с вами об идеях трансгуманизма, прорастающих в нашу жизнь, и достаточно ощутимо, зримо прорастающих, потому что есть целое движение в России 2045, которое, в общем-то, уже предлагает даже желающим начать процесс создания бессмертного аватара, там, лазерной копии, там, голограммы тела, и потом создание копии человека и достижение такого реального, по мнению авторов, бессмертия. И, может быть, у вас сложилось впечатление о том, что это все какие-то вещи, которые не очень касаются нашей жизни. Мы с вами говорим об этом для того, чтобы нам правильно ориентироваться в происходящем, для того, чтобы вырабатывать свою позицию по отношению к изменениям. И вот именно для этого это все рассказывается. Итак, происходит киборгизация нашей жизни. Происходит привнесение в общественное сознание идей по замене физического тела человека. Сначала, конечно, говорится о том, что оно вот несовершенное, что оно должно быть изменено, нужно там готовить какие-то другие позиции, подводящие нас к бессмертию, потому что мы уже в 21 веке, что мы должны уже прорываться вперед, мы должны уже добиваться каких-то новых рубежей в этой жизни. И постепенно нас подводит к тому, что мы вообще бросаем вызов Богу. Да? Вот мы сейчас будем усовершенствовать то создание Творца, которое он вот по своей неопытности, наверное, ну, это по мнению, безусловно, авторов, не доделал. Вот мы сейчас, да, давайте будем добиваться вот этого совершенства по человеческим меркам. И в этом мире какого-то такого мифического совершенства совершенно нет места для бессмертной души. Вот от этого, в общем-то, собственно говоря, и все беды. И это как раз кардинальное отличие наших представлений о ценности жизни и представлений тех, кто меняет наше сознание. И для этого у них есть информационные ресурсы, для этого у них есть очень много возможностей, в первую очередь материальных, по изменению нашего сознания. И недаром движение «Россия-2045», когда оно проводило в 2013 году в Нью-Йорке в Конгресс-центре свой форум, на нем присутствовали все мировые средства массовой информации. И это событие было широко освещено и транслировалось вообще буквально во все страны мира. Это, конечно, не просто так, и мы с вами должны именно так к этому относиться. Но какое отношение это имеет к нам, вот к нам, к простому человеку, который живет здесь, вот не только там в Москве, но вот в каком-то маленьком городке, и его-то как это касается? А теперь давайте смотреть, действительно касается или нет. Вот мы с вами были свидетелями того, что одновременно во всех школах страны, там в октябре прошла такая акция «Час кода», так называемая. И какое-то непонятное название, что такое «Час кода». Что это означает? Родители, собственно говоря, даже многие и не заметили этого события, хотя и внимательно относятся к детям. Я вот уже разговаривала с одной многодетной мамой, православным человеком, которая сказала: «Я поинтересуюсь о своего сына. Я что-то даже и не знаю ничего». А мама, к тому же, еще является журналистом и все равно не знает вот о такой акции. Тем не менее, 8 миллионов школьников приняли участие в ней. И что же было сутью этой акции? Организаторы заявили, что главная цель – это популяризация профессии такой айтишника, да, то есть программиста, который вот может создавать некие компьютерные программы. И 8 миллионов детей приняли участие в этом, и предполагается, что чем больше детей откликнутся и сделают программирование своей профессии, тем лучше. То есть такая глобальная акция профориентации или рекламная акция. Но на самом деле, когда это одномоментно проходит во всех школах, это еще имеет и символическое значение. И тут никуда от этого не денешься, на мистическом уровне тоже что-то происходит. А что же тогда внутри? А внутри пропаганда киборгизации той самой. Когда, ну, скажем, популярный в определенных кругах киноактер Иван Охлобыстин в роликах, которые используются для этой акции, рекламирует внедрение чипов или каких-то, скажем, интерфейсов в тело человека и говорит, что это вот на самом деле очень хорошо, то мы понимаем, что сейчас в сознание наших детей закладывают враждебные нашим ценностям представления. Это как раз вот создание это псевдоценностей, альтернативных ценностей. Когда нашим детям говорят, что очень даже хорошо расширить свои возможности тем, что внедрить чип, там, вшить в руку, как говорит еще один из героев этих роликов. Нашим детям в школе это предлагают. А школа – это то пространство, в котором ребенок по определению должен выслушать, принять, усвоить и притворить в жизнь. Вот это и есть самый главный механизм, который наши враги прекрасно знают, учитывают и... Мы очень много сил приложили, когда в 90-е боролись с программами полового просвещения, которые заходили как раз вот в образовательное пространство таким путем через там, согласование с руководителями образования, с руководителями школ, с администрацией школ. Говорилось о том, что мы просто научим ваших детей там, чистить зубы правильно, там, стричь ногти. И для этого мы будем проводить такие вот программы там, какие-то по здоровому образу жизни, по валеологии. И в этих программах, когда администрация школы говорила, ну да, хорошо, нам же нужно какое-то дополнительное образование, какие-то кружки, нам нужно отчитаться, какие-то программы просветительские, ну давайте, заходите, делайте. И когда потом вскрывалось, что под маркой этих программ по здоровому образу жизни наших детей банально расклевали, когда им всем одновременно рассказывали, как это замечательно и хорошо ваши там 10, 11, 12 лет заниматься тем, чем занимаются взрослые, а взрослые просто вам не рассказывают об этом прекрасном деле, потому что они вот такие вредные, а мы вам рассказываем, потому что мы такие хорошие, но это наш общий с вами секрет. Вот закладывали эту бомбу массового растления детям, используя именно тот самый механизм, что то, что дети узнают в школе, они будут делать, потому что есть установка. Школа – это то, что обязательно ты должен потом притворять в своей жизни. Ты должен выучить и должен потом выработать новый навык. Вот сейчас это тоже делается. И нашим детям говорится о том, как это хорошо быть киборгом, по большому счету. Если мы переведем вот этот визуальный язык роликов, которые показаны с участием вот того же самого Ивана Охлобыстина, то мы тогда с вами как раз вот увидим вообще, что за этим стоит. И мы можем тогда еще и провести параллели с той самой информационной системой «Контингент», о которой мы с вами уже говорили, когда третий год уже фактически создается единая система оцифровки всех наших данных, всех сведений о нашей жизни. И при этом это все лукаво именуется системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Я хочу вам напомнить, что лукавство этого названия скрывается инструкцией по заполнению этой информационной системы. Инструкция называется «Унифицированные функционально-технические требования к региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам», где на 69 листах описывается, как именно собирать сведения о человеке с самого рождения, начиная с записи ЗАГСа о рождении, до самой его смерти. Тут сразу первый вопрос. А что у нас? Человек идет в школу сразу вот после рождения, едва родившись, а по окончании своей образовательной программы, своего обучения он сразу непременно умирает, ну, если у нас сведения вносятся от рождения до смерти. Значит, вот тут как раз первое лукавство. Это сведения о всем жизненном пути человека. Это информация о том, что вообще происходит с человеком в течение всей его жизни. И недаром это система информационная, она является межведомственной, и туда вносят сведения, исходя из этих вот унифицированных функционально-технических требований, вносят как раз сведения все структуры, которые встречают человека на его пути. Это Минздрав, в том числе, и налоговая служба, и миграционная служба, и пенсионный фонд, Минтруда, Рособорнадзор и так далее, и тому подобное. Ну, помимо еще и Минобра. Все системы вносят туда сведения. Но самое интересное, что вот по информации вот из этих функционально-технических требований, сам человек, информация о котором туда вносится, не имеет туда доступа. И не имеют туда доступа и рядовые участники этих процессов, а только руководители, только те, кто распоряжается этой информацией. А теперь давайте решим, что же такое происходит. Значит, собирается информация о людях, люди не знают, что там собирается, а там в числе прочей информации еще и психологическая информация, и информация о социальной адаптации человека, и информация об отношениях человека, в том числе отношениях между детьми и родителями, в инструкциях это сказано, ассоциация детей и родителей. И вся эта информация закрыта от самого человека. Хотя у нас есть конституция, в которой вообще-то предусматривается право гражданина иметь доступ к информации о себе. Статья 24, пункт 2 Конституции говорит: органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы человека, если оно не предусмотрено законом. А статья 23, пункт 1 Конституции говорит: каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. А статья 24, пункт 1 говорит о том, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Вот есть Конституция, которая все защищает, и есть некие инициативы, которые существуют в ином пространстве, в котором нет этой самой нашей Конституции, основного закона страны. И тогда мы с вами ответим, замыкая, как говорится, круг, ответим на тот вопрос, который поставили в начале нашей встречи. Как, собственно говоря, на нас отразится киборгизация образования, человека, на мне конкретно, на моем ребенке? Как меня это может касаться, если это вот там где-то происходит, ну, там, не знаю, в Америке, там, какое-то движение общественное, а я вот здесь вот живу и ничего об этом не знаю? А оно вот уже подспудно возревает. Детей готовят к этому, им предлагают разделить мнение героев ролика, час кода о том, как хорошо быть киборгом, как хорошо увеличить свои способности, расширить свои возможности внедрением чипа там, в руку, там, внедрением каких-то интерфейсов в тело, там, может быть, камеры в глаз, это тоже информация уже такая продвигается. И как это замечательно, изменить свою природу, расширить ее технически, техническими возможностями и, ну вот, стать уже таким, скажем, промежуточным звеном между человеком и не человеком, а роботом. Вот это вот возревает, и это нужно видеть. И нужно понимать, что все это сейчас зависит от того, насколько мы способны это видеть и останавливать. Если мы с вами будем делать вид, что это касается только ученых, что это касается только технических возможностей нашей науки, то мы с вами сможем вообще-то пропустить тлетворные изменения и потерять способность защищать наших детей. Все то, что мы с вами сейчас обсудили, это одна из иллюстраций тех процессов, которые происходят в мире явно и неявно. Процессы – это глобальный передел мира в интересах транснациональных корпораций. Транснациональные корпорации не заинтересованы в большом количестве людей, которых нужно кормить, следить, чтобы их количество не увеличивалось, и чтобы они не осознавали происходящее и не сопротивлялись тому новому мировому порядку, который для них готовится. И вот эти тенденции, о которых мы с вами говорим, это продвижение нас по пути удобной модели для обслуживания интересов транснациональных корпораций. И если мы будем правильно понимать происходящее, то мы сохраним в себе способность сопротивляться этим процессам. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 17-е зачало, глава 5-я. С 30 стиха по 6 главу, 2 стих. Господь сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое неестественно. Есть другой, свидетельствующий мне. Я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Господь говорит: «Суд мой праведен, суды его поистине праведны, ибо они направляются мудростью любовью Отца. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». Господь оставляет свое собственное свидетельство о себе. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Хотя оно непогрешимо и истинно, вы не примете его. И Господь предлагает им иные свидетельства о том, что он послан от Бога. Прежде всего, Отец свидетельствует о нем. «Есть другой, свидетельствующий о мне, — говорит Христос, — и он имеет в виду Бога Отца. Печать, которую Отец положил на его посланничестве, истинна. Он свидетельствует о своем благоволении ко мне, не только гласом с небес, но знаменями своего присутствия со мной. Я знаю, — говорит Христос, — что его свидетельство обо мне истинно». Кроме того, Иоанн Креститель свидетельствовал о Христе. Он не был свет, слышим мы в пасхальную ночь, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свидетельство Иоанна было торжественным и публичным свидетельством. Вы посылали священников и левитов к Иоанну, и это дало ему возможность открыть им то, что ему надлежало сказать. Это было истинное свидетельство. Он засвидетельствовал о истине, и Господь говорит, что он сам имеет свидетельство больше Иоаннова. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Господь не нуждается в человеческих свидетельствах. Все свое величие и истину он носит с собой. Для чего же он ссылается на свидетельство Иоаннова? Я говорю это для того, чтобы вы спаслись. Ради этого спасения он и говорит свое слово, не для того, чтобы спасти свою жизнь, но чтобы спасти души других. Господь желает и ищет спасения даже своих врагов и гонителей. Они почитали Иоанна, никогда не следовали его наставлениям, и в конце концов заключили его в темницу. Если бы подлинным было их почитание Крестителя, они бы с радостью приняли Христа. Сами дела Христовы свидетельствуют о нем. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, — говорит он. Дела Христовы, вся его жизнь и все его служение, все то дело, о котором он сказал, умирая на кресте, совершилось. Божественная чистота, сила и благодать сияла в его делах, свидетельствуя с избытком, что он послан от Бога. Как же случилось, что иудеи их духовные вожди не приняли в большинстве своем Христа, если сам Бог засвидетельствовал о нем? Это произошло, потому что им неведомы были божественные откровения и воля Его. Вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, ни на Иордане, ни на Фаворе. Их незнание Бога было истинной причиной отвержения ими Сына Божия. И вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас. Слово Божие не было в них. Оно не властвовало над их душами, а только звучало у них в ушах. Если бы пребывало Слово Божие в них, они бы с радостью приняли Христа. Многие слышат Слово Божие и впечатляются этим Словом на некоторое время, но оно не пребывает в них. Почему? Потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, говорит Господь. Прочтите всю Библию, сравните одни тексты с другими, старайтесь проникнуть в их целостность и глубину. Нам вспоминается сейчас слово преподобного Серафима Саровского. Кто возьмет на себя труд с молитвой прочитать все Писание, Бог просветит ум такого человека истинным разумением. Всякий, кто ищет Христа, должен исследовать Писание. Можно, оказывается, знать наизусть все Писание, как это было с фарисеями, и не видеть главного. Целью этого исследования должна быть действительно вечная жизнь. В том состоит жизнь вечная, да знают Бога и посланного им Иисуса Христа. Все Писание, в том числе Ветхий Завет, свидетельствует о Христе, и через них Бог свидетельствует о Нем. Христос — сокровище, сокрытое на поле Писания. Вода, навеки утоляющая жажду среди пустыни жизни, говорят святые отцы. У Христа вечная жизнь. Единственная причина, по которой грешники умирают, то, что они не хотят прийти ко Христу. Отвечая на клевету, будь то он ищет собственной славы, призывая всех прийти к Нему, Христос говорит, что Он не ищет славы от человеков. Вместо славы и чести Он претерпевает поношение и бесчестие от людей. «Знаю вас, — говорит Господь, — вы не имеете в себе любви к Богу. Все изучили книжники и фарисеи и сделали своей профессией и религию, но они не имеют любви к Богу. Бог приемлет от нас любовь, а не что-то иное. Христос видит нас сквозь нашу внешнюю видимость. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Мы можем обманывать себя, но мы не можем обмануть Его. Я пришел во имя Отца Моего, — говорит Господь, — и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Во имя Свое приходят лжепророки, и человек беззакония, Антихрист, придет во имя Свое. Праведно будет со стороны милостивого Бога попустить быть обманутыми ложью тем, кто не принимает истины. Те, кто нарочно закрывает глаза на свет, будут блуждать во тьме, без конца гоняясь за призрачными светами. Господь говорит, что к этому приводит их гордыня и тщеславие и неверие. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Честолюбие и любовь к мирской славе — великое препятствие для веры во Христа. Как могут они веровать, если вся их забота — показать себя, а не найти истину? И, наконец, последним, кого Господь призывает в свидетели, — Моисей. Для иудеев Моисей, а для язычников их совесть. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Христос пришел в мир заступником, а не обвинителем, примирителем Бога и человека. Вместо того, чтобы обвинять своих распинателей, пред Отцом Небесным Он молится. «Отче, прости им, не знают, что творят». Моисей свидетельствовал о Христе и о учении Его. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, — говорит Господь, — потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? У иудеев закон Моисеев, а у язычников закон совести и правды, написанные в их сердцах. Если вы не верите этим писаниям, как поверите вы словам Христа? Если вы не верите тому, что Моисей говорил о Христе, если вы не хотите следовать закону совести и правды, как поверите вы Христу и Его благодатному служению? Господь заграждает уста неверия. И в ответ людям остается только либо еще более ожесточить свои сердца, как это делают фарисеи, либо со множеством народа, влекомого Его великими чудесами, следовать за Ним до креста Его и воскресения, до вечного спасения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.